Сундук никому не передавать. Неизвестно, что за народ здесь обитает.
— Отгад подозрительный, — подумал про старика Ерему Дегустатов.
— Ну, все в сборе? — спросил он. — Тогда следуйте за мной.
Вниз по склону спускались медленно, будто учились ходить. А когда подошли к ручью, то остановились умыться, привести себя в порядок. Тут чуть было не представился случай взять сундучок и попрощаться. Пролетал над лесом самолет, рейсовый, самый обычный, и при шуме моторов и виде его обтекаемого фюзеляжа все люди из пещеры вдруг попадали на траву, в грязь и стали громко причитать. Оказалось, по отсталости приняли самолет за летающего дракона. Дегустатов громко смеялся над ними, обмахиваясь шляпой, и оттого их уважение к нему еще более выросло. Дом отдыха, двухэтажное здание с колоннами, когда-то принадлежавшее купцам Анучкиным, а после революции достроенное и расширенное, красиво стоял на пригорке, откуда шел спуск к реке. Остальные корпуса и службы частично скрывались за растительностью.
— Ох, — сказал чернобровая придворная шамаханка, — это ваш дворец. Дегустатов не понял, ирония здесь или восхищение, и ответил, — какой есть. — Ну, куда лучше, чем у батюшки царя, — оценил чернобровая.
— Вас как зовут? — спросил ее Дегустатов.
— Анфиса Магометовна, — ответила придворная.
— Анфиска ее звать, — поправила княгиня Пустовойт.
— Можно и Анфиска, — согласилась придворная и повела плечами, разминаясь. От свежего воздуха и солнца она порозовела, щеки обрели видимую упругость, и в глазах был блеск. Дегустатов вздохнул, сравнил ее мысленно с царевной и повел группу дальше к флигелю номер два, который прятался глубоко в кустах сирени. — Ноги вытирайте, — велел людям Дегустатов. Люди послушно вытирали ноги о резиновый пупырчатый половик, и все им было в диковинку. Стекла в окнах, да и величина самих окон, крашеная крыша, водосточная труба и даже обычный асфальт на дорожке. А когда оказались на скрипучей, застекленной веранде, где стоял бильярдный стол, и откуда сквозь открытую дверь был виден коридор с дверями по обе стороны, царевна подошла снова к Дегустатову и сказала, — Ты, видать, могучий царь, наш спаситель.
— Ага, — согласился Дегустатов. — Погодите здесь, я посмотрю, в каких вас комнатах разместить.
Анфиса провела ладонью по зеленому сукну.
— А полога-то на кровати и нету, — отметила она.
— Какого полога? — обернулся Дегустатов.
— Анфиса, коварная бестия, втайне двоюродная племянница той колдуньи, что всех усыпила, с улыбкой, ямочки на щеках, показала на бильярдный стол и добавила.
— А перину, государь, где хранишь?
— Ошибаетесь, — улыбнулся ей Дегустатов. — Это не кровать, а игра.
Бильярд-ты. Шары гоняем.
Он заглянул в одну из спален. Там стояли четыре еще не застеленные кровати.
— Здесь мы и стражу разместим, — подумал он, — в следующий баб и княгинь. Для них придется еще одну комнату оставить. Старику Ереме и пятому солдату маленькую подальше от царевны. Царевне выделим двухкоечный номер. Остается еще одна комната. Надо бы отдать ее Анфисе, но неизвестно. Вдруг начнутся трения. Строй у них феодальный.
А сундучок и барахло сложить бы в кладовку у туалета. Еще неизвестно, умеют ли они туалетом пользоваться. В пещере ничего подобного не заметил. Дегустатов задержался в туалете. Кафель сверкал под лучами проникшего сквозь матовое стекло солнца. Можно было махнуть на все рукой и вызвать директора музея, и дело с концом. Останется изумрудное колечко и заметка в местной печати. Дегустатов достал из кармана колечко. Колечко было массивным, на вид золотое, а камень испускал зеленое сияние.
Нет, придется проверить, что в сундучке. И было оправдание, раз велят жениться на царевне, которую целовал, то с этой ситуацией надо распутаться деликатно. Дегустатов строил планы и машинально крутил кольцо на мизинце. Кольцо крутилось с трудом, Дегустатов даже поднатужился, стараясь повернуть его так, чтобы увидеть снова блестящий камушек, и лишь успел это сделать, как в туалете. Рядом с ним образовался конь вороной масти. Коню было тесно. Он упирался хвостом в стену и воротил морду кверху, чтобы не задеть Дегустатова. — Еще чего не хватало, — сказал Дегустатов с раздражением.
— Что прикажешь, доблестный богатырь? — спросил конь человеческим голосом. — Ежели Кощея победить, али еще для какого подвига я готов, так ты и есть жених моей дорогой царевны. — Потише, потише! Люди услышат! — сказал Дегустатов с раздражением. — Пусть слышат, — ответил конь, — даже лучше, что услышат. Пусть все знают, что я, конь-ветерок, твой слуга. Пусть враги твои трепещут.
Дегустатов поглядел на коня и мысленно пересчитал врагов. Во врагах он считал директора стройконторы Удалова, который тянет с ремонтом соседа по дому и еще многих. В борьбе с ними нужнее были чернила, чем говорящие лошади. «Мои враги», — произнес Дегустатов дипломатично, — «от меня пешего трепещут, так что в услугах не нуждаемся».
«Не нуждаешься, так и не нуждайся», — сказал конь. «Поверни кольцо вокруг пальца, и я снова исчезну, а меч-кладенец тебе достать, и не думай», — ответил Дегустатов. «Еще порежешь кого-нибудь». «Тут-то ты мне, богатырь, не показался!» — проговорил конь, постукивая копытом по плиткам туалета. «Чего-то в тебе не хватает! Как бы царевна не отказалась замуж за тебя пойти!»
«Я и не заставляю!» — сказал Дегустатов. И пока конь вновь не пустился в рассуждение, повернул кольцо вокруг пальца, и конь-ветерок исчез, будто его и не было. Лишь запах конского пота остался в воздухе. Дегустатов даже подошел к форточке и растворил ее. Кольцо спрятал во внутренний карман пиджака. Бутылку поставил на подоконник. А с конем надо будет обдумать. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас надо народ с веранды убрать. А то кто-нибудь забредет в дом отдыха. Тогда начнется представление. Дегустатов поспешил на веранду. Произнес он бодро. «Живы!» — ответили гости.
«А есть опасность?» — поинтересовалась княгиня Пустовойт.
«Да, у меня много врагов». «А где твои слуги?» — спросила царевна. «Где охрана?» «Мои слуги отпущены, Леночка», — сообщил вежливо Дегустатов. «Частично их заменяют различные невидимые духи, а частично они не здесь». «Они в походе», — сказал один из стражников. «Правильно!» — подтвердил Дегустатов. «Пока устроимся в этом доме, вести себя ниже травы, тише воды. Понятно?»
«Странно как-то», — заметила княгиня Пустовойт. «Сам спасает, сам пугает. Мы думали, будет пир и веселье, а привел нас в пустой дом».
«Потом спасибо скажете», — ответил Дегустатов. «Мы голодные, Иван», — напомнила царевна. «У меня отчество есть», — поправил царевну Дегустатов. «Иван Юрич». Царевна покраснела, обиделась.
«Какое красивое имя, отчество!» — польстила Анфиса. И Дегустатову от этой похвалы стало приятно.
И сурово дернула Анфису за косу. Анфиса взвизгнула, а Дегустатов сказал: «Вы, княгиня, без этих старорежимных штучек! Может быть, Анфиса как личность даст вам 10 очков вперед?»
«Чего даст?»
«Ничего я ей не дам», — сказала Анфиса. — «Так держать!» — приободрил ее Дегустатов. — «Сейчас, товарищи, разместитесь, устроитесь. Я на склад сбегаю, белье чистое выдам. Ничего не жалко.